У каждого человека бывают разные периоды в жизни. В один период нам нравится читать сказки с волшебными превращениями и всемогущими героями. В другой мы хотим услышать только правдивые истории о жизни наших современников или исторических личностей, чтобы составить себе представление о возможностях человека вообще и сравнить их черты характера со своими собственными, то есть мысленно определить, а на что способен я? Опыт одного человека часто бывает невелик, а книги передают нам опыт многих и многих людей и поколений. Поэтому нам хочется узнать, в какие переделки попадал тот или иной герой книги, в каких условиях он жил, как вел себя и почему поступал именно так. А если писатель пишет о вымышленных героях, то можно ли ему верить? Правду ли он нам рассказывает? Гомер Маккалей, герой американского писателя Уильяма Сараяна в рассказе «Древняя история». Сараян вложил в своего героя частичку себя, своей души, своего миропонимания. Он создал своего героя, наградил его определенными чертами характера, отправил его в жизнь. И герой уже живет по законам своего характера, поступает так, как диктуют ему его нравственные принципы, его возраст, обстоятельства. Писатель уже не властен над ним, он не может заставить его действовать вопреки его натуре. Если же писатель попытается все же заставить героя действовать по своему приказу, мы сразу заметим и скажем, что герой надуманный, и закроем книгу, не поверив в то, что нам рассказали правду. Но в чем же тогда правда искусства, если речь идет о вымысле и о герое, рожденном в воображении писателя? Да в том, что даже в самом фантастическом романе писатель рассказывает о нашей истинной, земной, повседневной жизни и, главным образом, о жизни своей страны, радости и несчастья которой становятся радостью и несчастьем самого писателя. Иначе зачем бы ему было браться за перо? Вот, например, фантастическая повесть австрийской писательницы Кристины Нёстлингер «Долой огуречного короля». На первый взгляд здесь наряду с вполне реальными людьми, живущими в реальном мире, действуют существа вовсе не реальные, а скорее сказочные. Это Огур-царь и его бывшие подданные куми-орцы. Но писательница выбирает такой способ изображения не для того, чтобы перенести нас в волшебную страну. Напротив, действие происходит в современной Австрии, и обращается она к самым насущным проблемам этой страны, где в течение многих лет господствовал фашизм. И не случайно один из героев повести «Огур-царь», бежавший из подвала, жаждет навязать людям старый порядок. Вот так даже в этой истории с элементами фантастики мы встречаемся с реальным миром, который изображается писателем со всеми его сложностями, семейными, политическими и нравственными противоречиями. Сочетание реального и фантастического мы встретим и в повести немецкого писателя Джеймса Крюса «Тим Талер» или «Проданный смех». Создание исключительной ситуации, которая возникает благодаря фантастическому персонажу, барону Тречу, помогает автору не только выявить самые больные проблемы своего общества, но и дать возможность герою осознать их, найти нравственные силы для личной позиции, для борьбы за человечность, за справедливость, хотя борьба эта была нелегкой. Если вдуматься, то мотивы поведения Тима Талера, обстоятельства его жизни вполне реальны. Писатель только преобразил их силой своей фантазии. Словом, каждый большой писатель создает второй мир или вторую реальность, как называют ее литературоведы. Она немного отличается от той реальности, которая окружает нас, тем, что становится ярче, острее, конфликтнее. Если бы писатель просто фотографически описывал события и все, что с нами происходит, не умел отбирать факты, осмысливать их, дорисовывать в собственном воображении, нам было бы неинтересно читать книгу. Писатель раздвигает рамки наших представлений о жизни, обращает наше внимание на то, мимо чего мы проходим, делает все значимым, выпуклым. Одновременно он помогает нам включить и наше воображение, перенестись в созданный им мир, дорисовать картины там, где он наметил пунктирные линии. Он заставляет нас волноваться, перевоплощаться, страдать и радоваться вместе с рожденными им героями, созданными из плоти и крови, словом, жить в новой реальности так же, как живет в ней сам писатель. Жизнь людей, с которыми мы встречаемся на страницах книг, чем-то схожа с нашей, но во многом отличается от того, к чему мы привыкли. Схожи чаще всего общечеловеческие чувства. Любовь к дому, родине, близким людям, возмущение несправедливостью, стыд за скверный поступок. Да всего и не перечислить. Ведь человек – сложное существо, и нужно пройти трудную школу жизни, обладать сильной волей, чтобы научиться усмирять в себе неблаговидные качества, которые могут быть и у хороших в целом людей. Все талантливые писатели, которые хотят сделать мир лучше, помогают своими произведениями пробудить в людях добрые стороны души. Такие писатели есть у каждого народа, но одновременно писатели помогают нам узнать национальные особенности своего народа, представить его прошлое или настоящее. Порой какой-то случай, эпизод позволяет нам понять то, чего мы никогда не испытали и даже представления не имели, что такое явление вообще может существовать на свете. Вот, например, в рассказе индийского писателя Премчанда «Игра в чижик» есть такие строки. «Самый большой недостаток английских игр – это то, что принадлежности к ним слишком дороги. Не истратив, по крайней мере, сотни рупий, вы не можете назвать себя игроком. То ли дело игра в чижик – превосходное развлечение, не требующее ни пайсы». Английские игры предназначены для тех, у кого много денег. Зачем забивать головы детям бедняков этими развлечениями? И сразу становятся понятными взаимоотношения богатых английских колонизаторов и нищего индийского населения в то время, когда Индия еще не завоевала себе независимость. Но мало этого. Автор сожалеет, что, став взрослыми, люди теряют ощущение равенства, в силу вступают кастовые различия. Общаться с человеком, принадлежащим к низшей касте, считалось позором. И становится стыдно за то, что унижают мужчину, женщину или ребенка лишь потому, что он родился в семье, допустим, из касты неприкасаемых, и потому обречен занимать низкое положение в обществе. Когда узнаешь о таких сторонах жизни, хочется сейчас же немедленно изменить этот порядок, восстановить справедливость. Всякое искусство отличается от обычной информации тем, что оно заставляет нас пережить изображаемые события. Ведь как часто мы читаем в газетах, слышим по радио, например, слово «безработица», знаем его значение. Но по-настоящему почувствовать, что испытывает человек, оказавшийся без работы, не пережив этого, мы не можем. Но вот в рассказе «Стакан молока» чилийского писателя Мануэля Рохаса, встречаясь с героем вашим сверстником, очутившимся в таком положении, мы неумозрительно воспринимаем его судьбу. Через сопереживание герою читатель испытывает и чувство отчаяния, и надежду, и благодарность женщине за ее доброту. Писатели рассказывают о разных сторонах действительности для того, чтобы те, кто сегодня стоит на пороге юности, завтра сумели лучше устроить жизнь на нашей планете, чтобы в мире не было войн, голода, безработицы, не было бедных и богатых, чтобы люди, принадлежащие к разным народностям, разные по цвету кожи, привычкам, традициям, научились понимать друг друга. А кроме того, писатели готовят юное поколение к большой и далеко не легкой жизни, в которой трудности и препятствия преодолеваются не так-то легко. Слава не сваливается с неба, а богатство не приносит человеку подлинного счастья. О том, что такое счастье, люди задумывались с тех пор, как существует человечество. Великие мудрецы прошлых веков написали много книг, так называемых утопий, в которых пытались решить, как сделать счастливым человечество. Но и в наше время счастье понимается по-разному. Где-то превыше всего ценится богатство, а мерилом счастья считается возможность купить еще одну вещь. Но погоня только за личным материальным благополучием не приносит счастья людям. Джеймс Крюз в предисловии к повести «Тим Таллер» или «Проданный смех» написал: «К настоящим богатствам, таким как счастье, мир, человечность, деньги никакого отношения не имеют». И мы знаем, какое одиночество и отчаяние испытал Тим, когда продал за деньги свой смех, как трудно ему было вернуть это подлинное сокровище. Хорошо, когда в отрочестве человек понимает ложность буржуазного идеала. Сохранить человечность в условиях делового мира не так-то легко. Канадский писатель Морли Каллаген в рассказе «Деловое предложение» сталкивает два понятия – счастье и богатство. 12-летний мальчик Люк, оставшись без родителей, переезжает к дяде. Отец Люка хотел, чтобы мальчик был похож на состоятельного, практичного и благоразумного дядю Генри. И что же произошло? Дядя, заботящийся о своем капитале, окончательно утратил чувство жалости и сострадания. Он ко всему относился лишь с одной меркой – приносит это ему пользу или нет. Люк довольно быстро понял разницу между счастьем и богатством и решил для себя – нужно защищать все, что ему дорого, от практичных людей. Писатели стремятся раскрыть иное представление о счастье. Счастлив учитель-пенсионер, занимающийся виноградарством из любви к этому делу, в рассказе венгерского писателя Шандора Татаи. Счастлив герой рассказа монгольского писателя Тудева, познающий радость открытия мира. Даже герои юмористических рассказов Хольцбаумерта, ГДР, или Панку Яш, Румыния, переживающие свои ребячьи огорчения, очень счастливые мальчишки. Итак, писатели разных стран заставляют нас задуматься о серьезных жизненных и философских вопросах. Порой они раскрывают человеческие драмы, а иногда озорно и весело умеют посмотреть на мир. Они ставят в смешное положение напыщенных лжегероев, с юмором показывают проделки школьников и от души смеются над глупыми предрассудками или нелепым поведением взрослых и детей. Смех – великая целительная сила. Даже наши неудачи или, казалось бы, отчаянное положение становятся не такими страшными и обиды не такими горькими, если суметь отнестись к ним с юмором. Конечно, гораздо легче посмеяться над другим, чем над собой. Но тот, кто умеет посмеяться, хотя бы не вслух и над своими недостатками, безусловно, умный и незаурядный человек. Смех, как в зеркале, показывает нам то, что мы не всегда замечаем в себе. Именно так мы смеемся, когда читаем рассказ Хольцбаумерта «За что меня прозвали Альфонс Ложная тревога». Этот Альфонс, приехав в деревню, все время хотел совершить героический поступок в надежде, что о нем, может быть, напишут в стенгазете. Оно и естественно, каждому хочется прославиться. Увы, Альфонсу не повезло. Этот незадачливый герой совсем не знал, чем занимаются в деревне. Бывает, что смех, веселье, остроумная шутка сопутствуют самым серьезным событиям. В повести югославского писателя Маловича «Рыжий кот» речь ведется о трудной судьбе бедняков, об их борьбе, о коммунистах, которые хотят добиться лучшей жизни для рабочих. Это повесть о героизме, о прекрасной мечте и о жестокой действительности. Но вся повесть искрится юмором, который помогает героям переносить невзгоды. Героизм всегда привлекает нас, потому что в нем выражается сила человеческого духа. В момент совершения подвига человек думает не о себе, а о том, как помочь людям. Герой словно забывает об опасности, о том, что рискует жизнью. В нем пробуждаются лучшие человеческие качества, чувство долга и любви. Так мальчик Андре в рассказе словацкого писателя Руда Морица идет навстречу мчащемуся поезду, чтобы спасти своего товарища. Герой рассказа «Отрочество» Питера Абрахамса Юар проявляет огромное мужество, отстаивая право на человеческое достоинство в государстве, где негритянское население унижено и бесправно. Отец Драгана в повести «Рыжий кот» Маловича до конца остается верен своим убеждениям и идет за них на смерть. В разных обстоятельствах люди разного возраста совершают героические поступки не для своей славы, не для того, чтобы любой ценой показать свою храбрость или чтобы прослыть героем, а потому, что именно так нужно поступить, чтобы принести благо людям. Из вступительной статьи Чернявской книги повести и рассказы современных зарубежных писателей, издание «Терра» 1994 года. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.